прямом эфире радио «Спутник», в студии Олег Обухов. Здравствуйте. На что Россия готова пойти для поддержки малого и среднего бизнеса? Пробки на трассах и в метро. Первый день пропускного режима в столичном регионе. Почему Европа решилась на смягчение карантина? И за что Пекин и Берлин обрушились с резкой критикой на Вашингтон? Об этих и других заметных темах дня подробнее. Главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский. Уточняющие вопросы у Алексея Красильникова.
Да, Олег, спасибо. Александр Викторович, мы вас приветствуем.
Рад слышать.
Александр Викторович, и мы вас тоже рады слышать. Во-первых, здоровья вам желаем, а во-вторых, все-таки сразу к делу, чтобы не терять времени. Очередное выступление, общение Владимира Путина состоялось, в рамках которого были озвучены несколько любопытных моментов, среди которых, наверное, долгожданный многими тезис о том, что деньги на зарплату сотрудникам малого-среднего бизнеса будут выделяться безвозмездно. Вот то есть такой момент не кредит, не даже беспроцентный кредит, а вот просто то, что называется малосредний бизнес, бери. Пусть деньги там, естественно, ну, кто-то скажет небольшие, но тем не менее вот этот момент. Как его оценивать, может быть, и с точки зрения вот государства российского, и с точки зрения международной практики? Что скажете, Александр Викторович?
Нужно правильно понимать сигналы, которые поступают в бизнес и которые поступают вообще в общество. Этот сигнал о безвозмездной помощи, конечно, хотелось бы, я думаю, многим видеть не 10, не 12 тысяч, а может быть 100 тысяч в виде безвозмездной помощи, но надо реально смотреть на вещи. Это однозначно важнейший сигнал, который позволяет, с одной стороны, работодателям понимать, что они не брошены на произвол судьбы, что государство о них заботится, и государство, принимая эти меры, по всей вероятности, разрабатывает и другие последующие какие-то шаги для того, чтобы бизнес поддержать, не оставить его один на один с этой бедой или с этой проблемой и помочь выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. С другой стороны, это, конечно, очень положительный и важный сигнал для тех, кто получает зарплату, кто зависит от этих денег, поскольку это ощущение, полное ощущение социальной защищенности. Конечно, я знаю, что многие будут критиковать, и многие будут говорить, ну вот хотелось бы полностью, слушайте, ну живем мы не в условиях капитализма, ни одна страна не может себе такого позволить. Даже богатые европейские страны, уже не говоря про богатую американскую страну, они очень-очень скупо выделяют какие-то средства на подобные цели. Поэтому то, что сказал Путин, я думаю, ждали этого все. Это состоялось. Состоялось оно очень вовремя, потому что, как сейчас говорят специалисты, наверное, еще предстоит какое-то время ждать, пока выйдет ситуация на плато, пока она не вышла. Вот этот сигнал, он очень важный. Я считаю, что это такой очень важный сигнал, знаете, как на бирже. Вот сигнал подан, и теперь ситуация должна успокоиться, и она будет успокаиваться. И это, конечно, скажется положительно и на экономике, и на бизнесе. В первую очередь, конечно, на малом и на среднем бизнесе.
Александр Викторович, отдельно прям внимание уделяется постоянно вот этим вот системообразующим предприятиям, то есть тем, которые могут получать господдержку, которые могут рассчитывать на государственную помощь вот в этой ситуации. И здесь очень любопытные моменты, потому что вот что в России, вот была эта ситуация с букмекерской конторой, которая попала в этот список. Есть примеры в других странах. Я вот все ношу с тем, что мой любимый профессиональный рестлинг, спортивные развлечения оказались в штате Флорида, в числе вот тех самых системообразующих, необходимых, вот там слово essential, для флоридской экономики. Хотел бы ваше мнение уточнить. Вот эти списки, насколько вообще удачно формируются, компетентно формируются? Может быть, пример Германии тоже приведете? Кто, как вот и какими усилиями пытается туда попасть? Потому что Путин сегодня озвучил, необходимо доработать список на основе внятных, четких, объективных критериев. Возможно здесь объективность? Как полагаете?
Но объективность вообще невозможна ни в чем, потому что для одних будет объективность, для других субъективность. Поэтому не стоит надеяться на то, что, может быть, предложена какая-то пилюля, которая будет иметь сладкий вкус для всех. Для одних она будет горчить, для других будет кислить, поэтому на это надеяться не стоит. Вот в Германии, действительно, вы абсолютно верно задаете вопрос, в Германии тоже есть определенные системообразующие отрасли, как, например, футбол. Вы ведь, вот вы говорите, у вас один вид спорта или одно направление, а здесь в Германии другое, ведь ни для кого не секрет, что такие организации, как, скажем, Мюнхенский клуб Баварии, это мощнейшая фирма, которая содержит тысячи сотрудников, которая имеет хорошую биржевую ценность. И вот здесь возникает вопрос, входят ли эти предприятия или подобного рода фирмы в системообразующие, нужно ли им помогать. Но немцы пока пошли по пути такому, нет, не нужно. Не включили пока вот такого плана фирмы в системообразующие и не считают, что такие фирмы нуждаются в государственной поддержке. Пока, если вот брать примером Германию, то здесь речь, конечно, идет в первую очередь о тех, кто сегодня обеспечивает нормальную жизнь населения. Ведь если даже такие системообразующие, как автомобильная промышленность или сталелитейные предприятия, в общем-то, оказались в стороне от взгляда немецкого правительства, то понятно, что Германия в первую очередь во главу угла ставит то, как население вынесет вот эти недели, а может быть и более длительный период карантина, самоизоляции. Поэтому, мне кажется, объективности здесь не стоит ожидать. Вот требование объективности, оно всегда понятно, потому что каждый хочет видеть эту объективность, и каждый видит ее по-своему. Мне кажется, что в России нужно все-таки понимать правильно слова лидера, слова президента, и брать больше ответственности на себя. Не ждать, чтобы Путин конкретно указал, какие предприятия должны входить вот именно в этот перечень, кому нужно помогать, кому не нужно. В конце концов, на это есть масса людей, есть хорошо работающее правительство, которое показывает свою эффективность, есть масса различных ведомств, которые тоже должны немножко пошевелиться, извините, поднять свой зад со стульев и в том числе облегчить работу президенту, не задавая ему лишних вопросов, а просто сделав свои предложения. А уж компетентные люди, компетентные какие-то советы, наверное, смогут принять правильное решение, которое позволит выглядеть, по крайней мере, больше, чем на 50% объективным. Вот так мне кажется.
Александр Викторович, вы прям вот провоцируете меня на вопрос про футбол. Благо, мюнхенская Бавария, я объективно соглашусь с тем, что у этой команды больше поклонников в России, чем у значительного количества команд из российской премьер-лиги. Кстати, Бавария-то с прошлой недели начала тренировки, то есть там тренируются по одному, там на расстоянии, их, как сказать, тестируют на коронавирус, но тем не менее тренировки уже возобновились. Австрия совсем рядом, вон уже идет разговор о том, что чемпионат возвратится. Но я больше, знаете, о чем хотел спросить, тоже если сравнить, вот в России очень много говорится, не то что отделяют, но вот упоминаются, условно говоря, меры, которые президент предлагает. Есть меры, вот очень активно тоже расходятся по соцсетям и критикуются тоже очень жестко, меры, которые предлагаются московским правительством. А вот в Германии насколько на уровне самоуправления, насколько власти земель, насколько власти городов могут предлагать дополнять что-то свое, или здесь есть больше доверия, больше полагаются на решение федерального правительства, которое, кстати, я вот процитирую, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт говорит, что есть осторожная позитивная тенденция и не наблюдается, а планируется незначительное и постепенное ослабление мер при сохранении мер борьбы с пандемией. Вот насколько здесь у региональных властей развязаны руки и есть желание взять на себя немножечко инициативы?
У них руки вообще не связаны. В Германии федеральная система построена таким образом, что большая часть решений, которые предлагаются правительством, если они касаются в компетенции правительства, то да. Если это находится в компетенции федеральных земель, то правительство не имеет никакой возможности в эти решения вмешиваться. К таким компетенциям относятся в том числе и решения, скажем, по изоляции, по социальному дистанцированию, по открытию или закрытию предприятий. Вот в эти позиции правительство вмешиваться не имеет права. Только в случае, если речь идет о чрезвычайных ситуациях, тогда правительство наделяется определенным правом и может принимать такие меры. Ну вот, скажем, в рамках вот этого чрезвычайного положения или в рамках этой чрезвычайной ситуации, насколько просочилась сейчас информация, вы правильно сказали, сейчас активно занимается Меркель, сидит на телефонной конференции. Сегодня с 9 утра вот потихонечку идут утечки в прессу о том, что там будет звучать. Вот из того, что прозвучало, это касается мюнхенской Баварии, до 31 августа практически все собрания, имеется в виду в том числе и стадионы, футболы, будут запрещены. То есть только в очень малых количествах. То есть если будут проводиться игры, то они будут проводиться при пустых трибунах. Вот это имеет право принимать решение, такого плана принимает решение государство, то есть принимает решение федеральное правительство. Но, скажем, вопрос о том, как открывать школы, открывать ли их вообще, и если открывать делать ли посменное обучение, это лежит, это компетенция федеральных земель. Здесь они принимают свое решение. И очень многие вещи, которые правительство спускает или говорит о том, что они так планируют, федеральные земли блокируют. И имеют, немецкая система построена, законотворческая, законодательно построена таким образом, что через нижнюю, верхнюю палату, через Бундесрат и Бундестаг, федеральные земли могут блокировать неудобные для них решения. И здесь Меркель приходится, прежде чем выступать с какими-то конкретными вещами, договариваться с землями. Поэтому очень часто со стороны это выглядит как некая такая волюнтаристская линия правительства. На самом деле это не так. Прежде чем она выходит с чем-то, о чем она объявляет, что мы будем делать, она уже это согласовала с федеральными землями. Иначе она окажется в ситуации, когда это не будет выполняться, а если это не будет выполняться, это первый шаг к отставке канцлера. Ну, она женщина умная, она может, поэтому она тщательно и подробно все консультирует. Но это, в отличие от России, очень сильно удлиняет процесс принятия решений и очень серьезно влияет на их выполнение, поскольку обязательность выполнения решений центрального органа, центрального правительства, она становится как бы не совсем обязательной. Вот приняли решение, а местные власти перерешили по-другому. Поэтому вот вертикаль власти, которая в России, она в этом плане более эффективна в таких ситуациях, чем в Германии. Ну, а если вы зададите вопрос, а что ж тогда в Германии так хорошо, ну, тогда этот вопрос нужно направить в сторону немецкого менталитета и немцев. Просто они привыкли выполнять правила и законы. В этом плане с ними проще.
Вот как раз и про дисциплину, и про то, где лучше, хочется продолжить, но чуть-чуть буквально попозже, на несколько секунд отвлекусь, напомню, что вся компетентная, адекватная, современная и своевременная информация публикуется у нас на сайте radiosputnik.ru, сайт самой цитируемой радиостанции России. Также обязательно напомню, приглашу всех в наши соцсети, обязательно в телеграм-канал, там, где можно, он работает. В телеграме вообще все прям отлично, преспокойно, и новости, и аналитика, и вбросы, где уместно есть юмор, как обычно, и прекрасный набор эмодзи.
Слушайте радио «Спутник».
Мы продолжим. Александр Сосновский, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy, с нами на телефонной связи. Александр Викторович, тоже хотелось бы немножечко посравнивать. Вот смотрите, вы упомянули о том, где жить хорошо, да, можно упомянуть и какие-нибудь поговорки, условно говоря, там, что одной нации хорошо, то другой не очень хорошо. Вот в Москве сегодня с утра были пробки, причем пробки людские, пробки в метро. Почему? Потому что была инициатива проверять людей на наличие тех самых QR-кодов, чтобы, ну, понимать, насколько человек следит за самоизоляцией, насколько ему необходимо находиться на улице, а насколько это просто желание вот наплевать на все и поехать куда бы то ни было. В результате проверяли всех, и в результате были вот эти огромные очереди на вход в метро. Более того, есть вот еще такая инициатива в Мурманской области, очень забавно, где для отслеживания больных коронавирусом будут внедрены вот электронные браслеты. Здесь, конечно, такие постапокалиптические фильмы сразу всплывают, где браслеты были парными, если люди друг от друга удалялись на расстояние, там происходил взрыв, но это так, пофантазировать. Вот относительно таких шагов, с точки зрения вот этой немецкой дисциплины, немецкого порядка, насколько здесь можно сказать, что где недоработали власти, где есть просчет полиции, а где действительно недисциплинированность россиян, о которой тоже говорилось?
Вы так очень, конечно, вежливо сказали насчет одного народа. Скажите уж просто, что для русского хорошо, то для немца смерть. И это будет, конечно, понятно. Тогда это будет точно. Вот я сразу начну с дальнего, с электронных браслетов. Вот это, конечно, в Германии практически невозможно. Я думаю, что даже такую идею, если бы попыталась выдвинуть какая-нибудь федеральная земля, то просто их бы заклевали, потому что посчитали бы, что это уж точно прямое вмешательство в личную жизнь человека. Ну, вы знаете, немцы и Германия очень болезненно относятся к вопросу своей личной неприкосновенности. Ну, имеется в виду неприкосновенности личных данных и неприкосновенности как личности какой-то. Поэтому такого плана меры, конечно, здесь даже не обсуждается. Но если вернуться к сегодняшней Москве, которую я очень люблю и в которой я часто бываю, а сейчас, к сожалению, вот вынужден находиться в осаде в Берлине, я сегодня, конечно, с утра посмотрел все видео, которые были представлены в интернете и в телеге, и везде, по поводу метро, и я, в общем-то, был поражен. Я был поражен. Уж тут, извините, не буду выбирать слово уже как выражение, как немец, просто скажу. Ну вот действительно, заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Ну как можно было создать ситуацию, при которой люди в метро были вынуждены не соблюдать эту дистанцию, толпиться, стоять. Ну если уж хотели поставить полицейских на проверку этих пропусков, ну ставьте тогда не два человека, поставьте 50. Поставьте их за 100 метров от входа в метро, если вы уж хотите это сделать, тогда уж нужно было это продумать. Я не хочу никого обвинять из тех, из исполнительных, кто это сделал. Но, конечно, я думаю, что, к сожалению, это еще аукнется москвичам. Сколько людей может в результате подобного головотяпства заболеть, я не знаю. Я же желаю, чтобы не было никого, но подозреваю, что будет все это по-другому. Такие вещи... хорошо продуманные, правильно продуманные. Насчет пропусков я не вижу никакой проблемы с этими пропусками. Но, конечно же, те исполнители, которые должны были это сделать, вместо того, чтобы сделать нечто и отчитаться, как я предполагаю, они сделали, конечно, создали просто ситуацию эпидемическую в Москве. Ведь после того, что Собянин написал короткий твит, об этом все телеграм-каналы написали, там в течение получаса или часа все проблемы были решены, пробки ушли, в метро навели более-менее порядок. Нет, мне кажется, что вот такие вещи, конечно, должны... вот здесь надо смотреть, кто это делал. Я не сторонник как бы наказывать, но все-таки кто-то должен за это ответить, за такое головотяпство. В Германии идут по другому пути. В Германии идут по пути такому, знаете, мягкой самоизоляции в надежде именно педантичность на то, что немцы не очень склонны нарушать правила, если они есть. Поэтому запрещено собираться большими группами. Но, допустим, вот я, мне очень сложно обходиться без спорта, я бегаю, я могу выходить на улицу бегать, никто мне этого не запрещает, при этом я обязан соблюдать все меры предосторожности. То есть я не должен приближаться никому ближе, чем на 1.5-2 метра. Я, если я в толпе там или куда-то там бегу, где какая-то близко будет проходить, скажем, семья там из 5-6 человек, такое бывает, они имеют право быть вместе, я должен быть в маске. Я все это соблюдаю и очень тщательно за этим смотрю. И большинство немцев тоже это соблюдает. Они спокойно стоят в очередях, соблюдая эти пространства межчеловеческие, спокойно относятся к тому, что у них есть какие-то ограничения. При этом очень важно, что они не чувствуют такого давления на себя, что они обязаны это делать. Поэтому они, в общем, во многих случаях ведут себя достаточно свободно. Но должен сразу же сказать, если вы думаете, что здесь все так, такое все голубое и все такие прекрасные, я каждый день, я достаточно часто по работе, я как журналист имею право вообще свободно передвигаться в Германии, у меня никаких проблем нет с этим. Поэтому я двигаюсь достаточно много и часто. И часто задаю себе вопрос, где мой черный пистолет на большой каретной? Потому что когда я выхожу и вижу этих немцев, которые, многих немцев, которые прут прямо навстречу, не соблюдая ничего, то, в общем-то, хочется достать, ну, хотя бы, я уже не черный пистолет, ну, хотя бы какую-нибудь гранату и взорвать ее, потому что смотреть на это больно и невозможно. Поэтому вы там, сидя в Москве, не думаете, что... все так действительно розово и прекрасно. Здесь своих проблем масса.
Александр Викторович, нисколько так и не думаем. Наоборот, я прошу, наоборот, радуемся, когда получаем какую-то информацию о проблемах за границей. Это я шучу, конечно. А так, очень правильный тезис, с которым я абсолютно согласен. Здесь очень важен человеческий фактор. И те же полицейские, которые вот с той самой проверкой ходят, находятся, должны тоже понимать, что у них нет задачи. Вот задача создать пробку где угодно, людскую. Увы, эту задачу исполняют очень хорошо и эффективно в любой ситуации. Вот это вы упомянули, пример с бегом, с другими прогулками. Вот в Москве, увы, вот за пробежку, за поездку на велосипеде можно сразу получить какую-то санкцию, какую-то меру, в том числе штраф, с которым потом разбираться дольше. А уж если вы упомянули пробег, вот чтобы вы знали, Александр Викторович, за вашими пробежками знаете, кто следит? Следит Apple, который на своем сайте официально раскрыли данные о передвижениях людей во время пандемии, рассказали по 63 странам, насколько стали ходить пешком, перемещаться на автомобилях меньше. Там можно посмотреть, очень любопытная статистика, показывает, что действительно есть спад, как это сказать, посещаемости, что ли, на улицах. Но вот я смотрю в окно на свое любимое Варшавское шоссе, машин у него меньше не становится. Александр Викторович, а вот вы, если посмотрите в окно, заметите вот визуально, что действительно людей становится меньше, машин становится меньше?
Машин нет, людей становится меньше. Это однозначно, это действительно можно увидеть, и это, ну, это видно сразу же. Я живу в центре Берлина, и здесь всегда очень такое активное движение, поэтому, в общем-то, я сейчас, если буду выглядывать с моего балкона, буду смотреть, я могу прохожих пересчитать, буквально так буду считать в течение часа, там десяток, может, насчитаю. Людей стало намного меньше. А может быть, в самом центре их и больше, я туда не езжу, не появляюсь, а так тут намного меньше. Машин, как было, так и осталось, люди продолжают ездить. Насчет Apple, да, я в курсе. Более того, в Германии было такое предложение, создали такое Apps, такое приложение специальное, которое позволяет владельцам Apple-овских часов и айфонов передавать свою информацию о своем состоянии здоровья, анонимизированную, в специальный немецкий центр. Через Apple, правда, это все идет. И они получают, я на это подписался, честно скажу, потому что я хочу внести свою лепту в это. Я не вижу никакой проблемы в том, если с меня будут в течение дня постоянно списывать мои данные. Мои данные – это мой пульс, это моя активность, это мой вес, это мое настроение. Все, что меряет мои часы, все попадает в компьютер и попадает в этот Apps. Оно все собирается в одном центре в Германии. Это ввели такое, буквально несколько дней заработало такое приложение, и по этому приложению они тоже очень четко могут отслеживать и движение, и состояние здоровья в среднем какое-то. Я лично не вижу здесь проблемы, пока есть опасность. То есть я это расцениваю наоборот как некую возможность для ученых, для специалистов, которые следят за эпидемиологическим состоянием населения и, в частности, города, в котором я живу, делать какие-то выводы, которые позволяют принимать правильные решения. Хотя я Александр очень Викторович... болезненно отношусь к тому, что меня анонимно кто-то подслушивает. Поэтому
вот всем бы воле, такое да, ощущение спокойное и современное к сбору информации. Александр Викторович, в завершение хотелось бы, я не знаю, насколько это уместно, но тем не менее, хотелось бы с вас спросить, что называется, за высказывание главы германского МИДа. Хайко Маас критикует решение Трампа относительно того, что Трамп сказал, все, Всемирную организацию здравоохранения мы финансировать больше не будем. Маас говорит, что не нужно вот сейчас тыкать пальцем и назначать виновных, нужно как-то объединять силы. В этом смысле Германия насколько готова сама вот как-то поддержать этот единый международный механизм? Потому что вот про решение Трампа, как это сказать, выставить ВОЗ виновным, мы пообщаемся чуть поподробнее через полтора часа, а вот этот момент здесь именно сейчас. Насколько он уместен, насколько возможно сегодня вот единым фронтом выступать, не на словах, а на деле?
Я думаю, это очень четко. Я скажу так, цинично. Немцев это обрадовало, потому что с Америкой все больше расходятся корабли в разные стороны. Германия готова и при необходимости может взять на себя ведущую роль, в том числе и финансовую, для оказания помощи ВОЗ. И не только Маас высказался по этому поводу, уже очень многие политики высказались. Мнение единодушное. То, что делают американцы, абсолютно недопустимо, контрпродуктивно и вредит всем. Поэтому я думаю, что, может быть, такое высказывание позволит остальному миру как-то больше сплотиться вот в этой борьбе и вести эту борьбу более эффективно, чем под руководством Соединенных Штатов Америки.
А не показывает эта ситуация, что, ну, как бы, что есть эти международные организации, что нет, все равно, условно говоря, лидер страны, фактически любой страны, волен вести себя абсолютно как угодно, не руководствуясь ни международными, ни нормами, ни правилами, ни какими-то договоренностями?
Ну, знаете, здесь я вспоминаю просто старый анекдот. Да, лидер может, и мы этого лидера знаем. Есть пока только один лидер, который так себя ведет, это Трамп, который позволяет себе такие высказывания. Хотя, если взять в целом Евросоюз, то, конечно, с начала пандемии или с начала эпидемии, в общем-то, все тянули в разные стороны, и Макрон, и Меркель, и итальянцы, и выходящая Великобритания, или вышедшая Великобритания. Сейчас стали немножко объединяться. Я думаю, что Германия просто поймала вот для себя такой момент и понимает, что, может быть, это несчастье, это возможность опять вернуть себе лидерскую роль не только в Европе, но и в целом мире. И судя по оценкам, высказываниям из других стран, возможно, Германии это удастся. Ну, а что касается международных организаций, их...
Александр Викторович, я уж прошу прощения, времени очень совсем не хватает, сейчас уже вынуждены попрощаться. Вам спасибо огромное, здоровья желаем межграничного, межгосударственного и вам. Следим за тем, что происходит в Германии, радуемся успехам немецких властей, сравниваем с тем, что предпринимают российские власти. Александр Сосновский, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy в эфире «Радио Спутник».